Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Ну вот и пролетела еще одна неделя уже наступившего 21-го, как мы говорим, года. В 21 веке 21 год, и было вот на той неделе 21 число. Я думаю, из-за чего же такой был переполох в прошлую неделю? Ну вот пролетела еще одна неделя, дорогие друзья, и мы с вами можем опять и видеться, и слышаться на волнах по привычке, как мы говорим, радио Теос. Хотя, конечно же, это уже и не только волны, это и огромный, я бы сказал, такой целый полк, если так выразиться можно. Это большая армия присоединившихся к нам, которые слушают нас через интернет, через различные, как мы сейчас говорим, гаджеты, через различные устройства, телефоны, планшеты, компьютеры. И слава Богу, что такая возможность есть, потому что все мы немножко подзадержались, я думаю, на удаленке. Ну, надеемся, что в этом году мы все-таки будем выбираться из наших квартир, из наших таких, может быть, изоляторов, так условно говоря, и будем стараться вернуться вновь к прежней жизни. Надеемся, это получится с Божьей помощью. Всех приветствую на волнах Радио Теос. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Рад вновь и вновь вместе с вами разбираться в вопросах Библии, в вопросах жизни, в вопросах, которые мы, безусловно, стараемся обозначить для себя и найти на них ответы. Жизнь так устроена, что вокруг нас так много сложного, и подчас с первого взгляда не сразу в этом можно разобраться. Знаете, все просто только у некоторых категорий людей. Я думаю, что нам давно пора уже не быть на них похожими, потому что для человека, который не совсем в порядке, у него рассудок, у него вообще все просто. Его даже называют блаженным, в какой-то степени да. Но нам Господь дал пытливый разум, и мы будем стараться использовать этот благословеннейший инструмент для того, чтобы и сердцем, и умом, и всей крепостью, всей душою возлюбить Писание и Господа Бога, потому что Он есть и Логос, Он есть и Тот, Который руководит всеми нашими жизнями. Спасибо, Настя, как обычно, Ирина в студии, Ян и другие технические работники, которых вы не видите, но, например, от меня, например, вы слышите, для того, чтобы о них вспоминать в молитвах. И, конечно, Настя, которая присылает мне ваши вопросы. Для того, чтобы это у вас получилось и в этом эфире, хотя у нас уже в чате «Золотая середина», у нас есть такой чат, и для себя сразу пометьте. Это не только телефон прямо сейчас, для того, чтобы вы узнали о нашей программе, вышли, соответственно, на главную страничку, но и для того, чтобы на неделе вы могли написать ваше желание подключиться к этому чату и обсуждать что-то в течение недели. Вот не ждать же целую неделю, да, как некоторые мне говорят. Так что спасибо, Настя, что вижу, связь у нас налажена. Будем надеяться на то, что она у нас будет хорошей сегодня. Хотя средства связи иногда подводят. Пусть Бог нас благословит. Итак, у меня накопилась часть вопросов с прошлого эфира, с недели. Ну а для того, чтобы вы присылали ваши вопросы прямо сейчас, по той ссылочке или на том чате, на котором вы нас слушаете, есть такая возможность. Там есть облачко и три точечки. Вот если вы его нажмете, то у вас появится заставка. Я объясняю это и пожилым людям. Я знаю, что они некоторые пробуют первый раз это сделать. Поэтому будем терпеливы все те, кто уже давно это выучил и знает. Но вновь и вновь у нас есть всегда новые люди, которые подключаются. Будем вежливы, любвеобильны ко всем. Итак, облачко с тремя точечками, если на него нажать, у вас появится такая табличка. Там ваше имя, кратенько, буквально имя, напишите, этого достаточно, чтобы мне знать, к кому обращаться, не забудьте. И краткий вопрос, буквально в одно предложение, в два, в три, ну, на абзац допускается. Старайтесь лаконично сформулировать мысль, чтобы она понятна была и мне, и тем, кто нас слушает или будет слушать. да благословит нас Господь. Поэтому theos.fm – это сайт, можете сообщить его всем, theos.fm. И прямо в 15 часов по московскому времени в программе «Золотая середина», а у нас сегодня 29-е, последняя пятница уходящего уже первого месяца года, 29 января 2001 года. Я специально говорю дату, чтобы для тех, кто будет слушать, поняли, что дозваниваться или задавать по теме этой передачи уже нет смысла вопросов. Но зато можно задать ваш вопрос в следующую программу, в следующую передачу. Поэтому я подкапливаю за неделю вопросы, что и делаю потом. Желательно присылать ваши вопросы в первой половине эфира, для того, чтобы я успевал на них ответить. Ну, в противном случае придется подождать очереди, как говорят, и уже тогда, может быть, в следующую пятницу, если Бог даст жизни, я приступаю именно сразу с тех последних вопросов, на которые я не успел ответить. У нас уже устоявшаяся вот такая традиция, если так хотите, которая вытекала из всего хода и логики наших эфиров и, конечно же, технических возможностей. Поэтому я получаю вопросы вот так вот немножко через разные пути, поэтому будем снисходительны, что иногда я не всегда успеваю отвечать на все ваши вопросы. Итак, приступим. С Божьей помощью. Благослови Господь нас сегодня. Вот вопросов действительно много, и они интересные. И хотелось бы, конечно, чтобы особенно те, кто в прошлый раз их задавал, надеюсь, что вы слушаете и в этот раз. Екатерина задает вопрос. Это два последних вопроса прошлой пятницы, на которые я не успел ответить, хотя я их прочитал. Ну, не полностью. Екатерина, у нее пространный такой большой вопрос, поэтому я сказал, что я не успеваю его даже прочитать. Ну, давайте вернемся. Итак, Екатерина, пастор Андрей, прошу заранее простить за вопрос. Точно ли Господь все знает? Думаю, что Екатерина христианка, поэтому заранее просит простить ее, может быть, за некую такую, что ли, подозрительность, да, в отношении Бога. Сейчас вы поймете. Точно ли Господь все знает о каждом человеке, в курсе всех дел и мыслей, каждого и слышит? При этом Господь участвует в жизни каждого человека, постоянно, ежесекунда. Я сама думаю именно так, что Господь, не умаляя воли человека, проявляет постоянное участие в жизни каждого человека по своей святой воле. Правильно ли я это понимаю? Если это так, то откуда мы это знаем? На самом деле сложно представить, чтобы каждый человек на планете в каждое свое мгновение жизни был под влиянием Господа. Но очень хотелось бы, чтобы это было именно так. Но может быть Господь, создав человека, обустроив нашу Вселенную, установив законы природы, тем самым проявил достаточную заботу о нас, и теперь все в нашей жизни идет по установленным естественным законам, за некоторым исключением, когда Господь по своей святой воле решает что-то изменить. И, может быть, Господь ежесекундно не принимает участие в каждом человеке, не смотрит постоянно, что происходит с каждым, и молитвы слышит только особо горячие или только праведных людей. Может быть, болезни не всегда являются Божьим посещением, речь не о мировых эпидемиях, а о болезни отдельного человека. И зачастую они просто результат Господа. Может быть, это относится к обустройству всей нашей жизни, а не отдельных ситуаций. Очень жажду ответа и прошу сказать мне, являются ли данные мои вопросы грехом. Начнем с последнего. Екатерина, Катя, если вы не отвергаете очень важную суть его вездесущности, как бы нам трудно не было это понять, но так говорит его слово. В своем слове, которое мы должны, по крайней мере, учитывать. Нам трудно вместить много информации в наш разум, что сегодня, наверное, мы будем пытаться делать и в других вопросах. Но попробуем. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Притча 15.11. Вообще-то здесь говорится в целом про всех человеков. Теперь по поводу воль. В мире существует три воли. Бог, сотворив человека по образу и подобию своему, дал ему право выбирать и не отнимает этого права. Другой вопрос, на основании чего мы делаем этого выбор? У нас иногда ум засорен, и он засоренный ум не позволяет иногда сделать правильный выбор. Мы мечемся среди хаоса, фейков, как сейчас говорят, обманов, подделок, иллюзий. Так устроен сегодня мир. И князь этого мира, дьявол, он написано «отец лжи». Максимально затопить ложью – это его задача, чтобы человек не докопался до истины. И вот поэтому что-то похоже начинает быть на истину. Люди уже, кажется, подбираются, и вдруг оказывается, и это ложь, а это полуправда, а это вот так и так. И посмотрите, сегодня все средства массовой информации, в том числе интернета, они вот буквально в этой каше варятся. Это как котел. Но мы знаем, что Господь есть истина, и Он есть камень. Вот когда мы, если вы когда-то долго плыли на корабле, может быть, ходили по болоту, то как приятно встать на твердую почву. Вот истина, камень – это твердая почва. Псалмопевец говорит, что ты поставил мои ноги на скалу, вырвал меня из тенистого, от слова тина, тенистого болота. Вот наше сердце, которое уповает на Бога, оно успокоилось в нем и обрело такой мир и благодать. Где же истоки этого мира? Вот в том, что мы, доверяя Богу, знаем, что мы не постыдимся. В том, что не все, понимая разумом, мы, доверяя Богу, обретаем этот мир. Потому что угнаться за всем невозможно. Даже суперкомпьютеры, которые сейчас пытаются создать, они все еще пока очень ограничены, и я думаю, что навряд ли будут когда-то похожи хотя бы на человека. Ну, в плане возможностей. Они, конечно, в какой-то узкой сфере могут уйти быстрее и дальше. Там какие-то математические расчеты, не только математические делать и так далее. Но вот все в комплексе. Компьютер легко и до сих пор обмануть, простите, но у меня даже такая с юмором появилась такая пословица, что ли, что пастору можно в спорте, знаете, в волейбол играешь, делаешь вид, что сюда скинешь мячик, а сам раз в сторонку. Вот мне там говорят… Книжки начитался, была такая книга у нас «Ангелы обмана», да, там все ложные религии, они были обобщены как «Ангелы обмана», да, вот, ну, мы так с молодежью немножко с юмором воспринимали некоторые моменты в спорте. В спорте, в каких-то других игровых моментах даже Христос так делал, он сделал вид, что пойдет на праздник, но сам не пошел, это не было обманом. Это была имитация какого-то действия для того, чтобы отвлечь внимание, чтобы люди не бежали за ним, чтобы не помешали. А потом, кстати, он тайно пришел, написано, на праздник. Поэтому, чтобы как-то толпу отвлечь, ему нужно было это сделать. Написано, не было лжи в устах его, не было никакой лести, не было обмана. Поэтому он не согрешил, написано, ни разу. Так вот, я возвращаюсь к этой мысли. Компьютер тоже можно обманывать. Ах ты, так не получается, но я тебе вот так. И мы видим, что это всего лишь железка, которая, ну, хорошая железка, конечно, очень умная бывает железка, но все равно, которую люди до сих пор обманывают, и поэтому есть и так называемые хакеры, и все остальное. Поэтому мозг человека, он устроен так, что мы не можем всего вот воспринять, даже если бы это был суперкомпьютер. Сердцем мы принимаем Бога. И уповая, я возвращаюсь к этой мысли, мы становимся на эту твердую почву. Мы знаем конечный результат всего. Мы знаем, что Господь победит, что мы с Ним будем в этой победе. Поэтому это очень важно знать, Екатерина. И, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, возвращаясь к этим образам, которые трудно вместить в свое сознание, да, действительно, Писание нам говорит, что Бог вездесущ. Что он сердцеведец. И вот я вам текст всего лишь один привел, потому что у нас еще много вопросов, который достаточен для того, чтобы сказать, что Бог видит сердца людей. Он создал их, но три воли существуют. Существует Божья воля, которая является, подходит к человеку, и дьявол, который подходит со своей волей. И вот человек, он как бы выбирает между этими волями, и он присоединяется либо к Богу, либо отталкивается от Бога, и значит, скатывается и присоединяется так или иначе к дьяволу. Это такая неустойчивая система, шарик на шарике. Помните физику, да? Математическая, как теоретическая точка существует равновесие, но там броунское движение, все остальное, в формуле она существует. Но если вы когда-то пытались такой хорошо отшлифованный шарик, вот на шарикоподшипнике у нас оттуда поставки были, я когда на заводе 9 лет работал, вот, положить на выпуклую раньше экраны, помните, был, даже реклама такая была. Это невозможно. Поэтому, оттолкнувшись от Бога, сказав Богу «нет», мы так или иначе скатываемся, как говорят, и это выражение уже всем доступно, известное, к тому, что, говорят, вот до чего докатился, да, до какой ручки дошел там, да, скатываемся так или иначе в погибель, скатываемся к дьяволу. Вот почему противники Божии, они будут заключены в преисподнюю, о которой мы сегодня тоже поговорим. Именно осмысленные, осознанные противники Бога. А те, которые были пленниками вследствие греха, многих Христос оттуда освободил и, надеюсь, имеет такую власть. Вот, так написано в Священном Писании, хотя это тоже загадка. Как это произошло и что там было, когда он сошел в места преисподней. Но сегодня мы еще поговорим в вопросе Татьяны и Андрея о воскресении мертвых, которое произошло в момент, когда Христос умер на кресте. Итак, Екатерина, если кратко, то да, если человек своей волей выбирает сопутствующее действие Божьей воли, он хочет, чтобы вериться Богу, и она, эта воля его Божия, сопровождала, более того, имела главенствующее, как мы говорим, всевышний, это всех выше, господствующее, потому что он господин теперь в нашей жизни, положение в нашей жизни, то он помогает, он ведет. Христос говорит: «Овцы мои слышат голос мой и следуют за мной». Вот это очень важно помнить и знать. Но это не диктат. Это не авторитарное руководство, и уж тем более не компьютерное программирование теперь нового какого-то творения. Мы не становимся биороботами. У нас остается еще наша, к сожалению, и плоть, и воля, которая мечется в этом мире, который окружает нас. Есть искушение. Вот почему так много предупреждений даже христианам. Написано: не давайте место дьяволу. Кому? Братьям, он пишет. Послание Ефесянам, апостол Павел. Поэтому очень важно все время сохранять вот эту взаимосвязь с Богом. И тогда все решения, даже мелкие решения, они могут делаться согласно Его воле. Идет прямое руководство, водительство, но оно заканчивается, если человек отталкивается от него и говорит: не лезь в мою жизнь, я выбираю вот это, и слушать, например, волю дьявола. И тогда он становится руководимый волей дьявола. Поэтому мир по-прежнему остается таковым. И я верю просто, что Бог остается вездесущим. Если я вам даже крайний пример привел, что Бог даже знает, что в преисподней с каждым из человеков, потому что Он творец всего. Ну, пожалуй, это все. Будем, наверное, двигаться дальше. Еще один вопросик, который был от Оксаны. Игнатий Брячининов пишет: так, хотеть спастись в миру – все равно, что стоять в огне и хотеть не сгореть. Также читала, что в миру достичь бесстрастия невозможно. Оксана, очень хороший вопрос вы поставили и приводите благословенного брата нашего во Христе, образный пример. Но как бы мы ни, может быть, отчасти с той или другой стороны рассматривали этот вопрос, давайте его в комплексе будем рассматривать. А что говорит Писание? Что сказал сам Иисус Христос? Разве Он сказал: беги из этого мира, потому что в нем ты сгоришь? Нет, он говорит: я не хочу вас взять из мира, но в мире сохранить от зла. И вот в эту концепцию Христова учения вписывается и то, что произошло в Сидрах, Месаха и Абденаго, вы знаете, в Ветхом Завете история с Даниилом, когда был истукан, которому эти трое не поклонились, они были брошены в огненную печь. Но даже те, которые их бросали, замертво упали, так она была раскалена. Но им она не повредила, и огонь не повредил. Вот здесь благословение нас, что когда мы сокрыты во Христе, а я соединяюсь с предыдущим вопросом Екатерины, когда мы под руководством Божиим, все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Это я так заодно отвечаю Татьяне на вопрос. Но у меня много вопросов набралось, я хочу рационально использовать это время. Поэтому как узнать, сын Божий или нет? «Мои слышат голос мой и следуют за мной». Мои овцы. Ну, там овцы имеется в виду, понятно, это образный пример. Мы понимаем, уже все давно даже в миру приняли это и поняли, что есть пастыри, иногда проруководители говорят: где твоя паства, да? Вот, просто проруководители даже, какой-то там светской организации. Поэтому, когда мы руководствуемся Божьим Духом, имея личные отношения с Ним, выбрав Его как Господина своей жизни, не переча Ему, ну, иногда бывает даже у христиан, но в целом, даже крещение, которое вот было на прошлой неделе, это как раз говорит о том, что я посвящаю свою жизнь Христу и делаю это открыто перед всеми, и стараюсь выполнять Его волю. А если не получается, безусловно, каюсь, поэтому этот процесс, он еще происходит. Но все-таки в целом я вижу, что дети Божии, они руководствуются Богом, они любят Его, они восстанавливают с Ним даже иногда утраченные отношения. Когда ближнего огорчил, и Дух Святой отошел, Дух Святой обличает и говорит: покайся. Ни один человек не может так сказать. Сколько я видел упрямцев, которые говорили: ни за что, никогда. Вот ударить могу, а покаяться нет. То есть такая злость, и это даже христиане. И когда, если это дитя Божие, то Дух Святой все равно вот через совесть, через добрую совесть, он обличает, он прожигает, в буквальном смысле не дает успокоиться человеку, он борется за эту душу, потому что когда этот человек сказал: «Ты мой Господь», и он говорит: «Сделай так, как я тебе говорю», не так, как Андрей Петров говорит, не так, как вот эти говорят, даже не то, что ты вот услышал от всех авторитетов этого мира, вот сделай так, как я тебе говорю. Вот это и есть господство. Вот это и есть преимущество, как сейчас говорят, приоритет Его слова. И человек делает, и таких случаев масса я видел, через слезы, иногда сокрушаясь, понимая свою ошибку, не понимая, и он просто приходит, и совсем другой, он размяк, он просто как глина стал. Как бы ни отнеслись к нему люди. Иногда говорят, что вот, размазня, то сё, там, знаете, сколько я слышал, 12 лет по колониям работал, и говорят, это слабая позиция. Вы знаете, это, если человек этого не прошел, он не понимает, насколько это сильнее позиция. Это такая сила духа, это такая покорность Богу, это такая мощь, которая на своем пути сметает все, нечестие, грех. И смотришь, даже обидчик, он потупил взор, и он понимает, что он тоже не прав. И, вы знаете, вот в этом Христос преодолел всех на голову, на две, на три выше. Он подарил нам такое учение. И я знаю, что вот это поверхностное рассуждение, ударили по одной щеке, подставили другую, не приводит людей, потому что решают они ее без всех составляющих, без некоторых составляющих. Они имеют какие-то, или берем все примеры и видим дальновидность учения Иисуса Христа. Видим, насколько это мощно, насколько это не вредит человеку, насколько это спасает душу самого человека и доступным делает душу другого. Я через это проходил, я уже много раз вам рассказывал. И я понимаю суть, о чем я говорю. Ты знаешь, все равно выбираешь этот путь. Поэтому, Оксане, да, действительно трудно бывает в миру, и огонь подступает со всех сторон. Но мы благословенны и даже блаженны, когда мы в этом мире являемся страстей, как здесь упомянуто в вопросе, а огня Божьей благодати, который тоже сжигает всякий грех, всякое нечестие и в нас, и вокруг нас. Поэтому тут борьба тоже, знаете, есть, который дарит людям тепло и свет. Вы свет миру. Поэтому образов очень много. Я не хотел бы скатываться на перечень образов, но суть этого вопроса такая. Можно прожить в этом мире? Да, внутренне не пускать в себя. Это правда. Обуздывать свои страсти. Это правда. И это процесс. Это непростой процесс. И я проиллюстрировал некоторые случаи. Но все-таки, Иване, Господь бы тогда забирал нас с земли, или тогда дал бы точное учение бежать куда-то в скиты, в какие-то уединенные места, на острова, в пещеры, куда-то еще. Понимаете, Бог дал нам быть солью этого мира, а он гниет. И какой шанс у маленькой солинки против огромного куска мяса, который гниет? Вот есть, значит. Не бойтесь, вы малое стадо. Я посылаю вас как овец среди волков. Ну какие шансы у этого стада? Во-первых, даже если это большое стадо было, волки всегда, кажется, победят. Он говорит: не бойтесь, не случайно, потому что прибудьте во мне, «Я победил мир», он говорит, «я победил мир, и мир мой даю вам, не так, как этот мир дает». Ну, много здесь еще что хочется сказать, но есть еще вопросы. Спасибо. Значит, у нас поступают вопросы, в том числе и через интернет. Я буду так по одному. Один вопрос с недели накопившийся, один для тех, кто пораньше это сделал и подключился в интернете. Значит, задает вопрос Ирина. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Для нас слова из Библии действенны. Мы несем ответственность, как написано, Иезекииль. Спасибо за передачу. Когда я скажу беззаконнику «смертью умрешь», а ты не будешь вразумлять его и говорить, что остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук своих, от твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты, простите, перескочил от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. А, ну правильно, да. Много текста, старайтесь меньше. Хотя я знаю почти что наизусть это место. Суть такая, что обличать нечестивцев, потому что есть и наша ответственность. Да, Ирина, есть и наша ответственность. Совершенно верно. Но часть этой ответственности, она не так карается Богом, как в Ветхом Завете. В Ветхом Завете был суд без милости. И нужно было Богу показать свою сторону судьи, законодателя, создателя жизни, который имеет полное право эту жизнь и отнимать, когда он захочет. Вторая сторона была явлена милость в Иисусе Христе. И это тоже Божья сторона, это не отдельный какой-то Бог, не другой Бог. Просто Бог показывал людям, человечеству, свои разные стороны. И поэтому, если поумерить вот эту, я бы сказал, такую больше карающую сторону Бога за грех, а он не может быть не карающим, я здесь абсолютно без какого-то, скажем так, критики Бога, он эту карающую свою сторону направил на Христа и покарал его за все грехи наши. Вот это надо обязательно учитывать в этом рассуждении. Когда мы что-то читаем из Ветхого Завета, мы должны читать через призму уже совершенного и Нового Завета. Как вы подписываете один договор, когда приходите на работу, изменяются условия, вам приносят другой договор, потому что изменились условия, и вы его опять подписываете. Но какие-то пункты остались абсолютно теми же, а какие-то изменились. Вот это измененный пункт, это то, во что Господь внес Иисус Христос, свою коррективу. И об этом надо помнить. В противном случае мы скатимся до законничества Ветхого Завета. Мы превратимся в фарисеев, ну и подобных им. Еще один вопросик, читаю его, это опять же Ирина. Здравствуйте, так, простите. Так, это по-видимому, продублированный, да, это продублированный вопрос. Спасибо, Настя. Лучше дважды, чем, так сказать, что-то не досмотреть. Но пока у нас вопросов нет, плюс 7-926-211-56-97. Скажу помедленнее, запомните, запишите эти цифры. Плюс 7-926-211-56-97. Это и мой мобильный, и это ватсаповский. К нему, к этому мобильному у меня ватсаповская привязка, кто знает. Пожалуйста, через WhatsApp набирайте этот номер, и вы сможете стать участником еженедельных наших обсуждений и в чате в том числе. Да благословит вас Господь. Ну, а вот теперь движемся дальше. Зинаида задает хороший вопрос. Хотелось бы услышать мнение ваше, да, есть два слова – сущий и сущность. Истина этих слов в ком или в чем? Заранее благодарю. Ну, да простят наши форумчане, как мы сейчас говорим, да, или чатовцы, Зинаиду. Действительно, я знаю ее лично, дорогая сестра, привет вам от пастора и от Господа, в Господе, да. Я понимаю, что иногда ваше очень сильное желание узнать истину сопряжено с тем, что у вас была тяжелая и непростая жизнь, как вы это много раз сами говорите, как ваше свидетельство, детский дом и другие периоды жизни. Вы часто извиняетесь за вашу даже, как вы говорите, неграмотность. Мы просветим вас. И общаясь с христианами, в любви будем стараться это делать. Я это говорю сейчас и всем участникам чата «Золотая середина». Будьте осторожнее, аккуратнее. Вы не знаете судьбу людей, с которыми вы ведете переписку в чате. Поэтому, пожалуйста, не надо обсуждать кого-то, личности. Не переходите на личности. Это один из главнейших вообще критериев или правил любого чата. Потому что тогда начинается вот ненужное вот это обсуждение людей. А там недалеко и до огорчения. Поэтому проявляйте Божью любовь, обсуждайте Слово Божие. Можете высказать свое мнение. Они все равны. А Господь рассудит. Ну, иногда с помощью в том числе учителей и служителей и пастырей. Так вот, несколько значений слова «сущий». Открыл словари, подготовился. По Ефремовой. Сущий – это подлинный, истинный, самый настоящий, существующий, имеющийся в наличии. По Ожогову. Сущий – это истинный, самый настоящий, сущий, имеющийся, уже пишет Ожогов, за главной буквы. То есть настоящий, существующий. Вот, экзистенция, да, есть такое понятие. Экзистенция – это вечная, вечная ценность, допустим, или непрекращающаяся ценность. Вот в этом смысле Бог экзистентен, Он всегда существовал. Ну, это я и для тех, кто академические термины знает, и кто их не знает. И последнее, по нашему брату Далю. Хочу заметить, Даль был протестантом. И кто, может быть, не знает, почитайте его историю жизни. Вот, он пишет так, что этот сущий может быть еще и глаголом. В еврейском всем тем, что и как есть, истинный, подлинный, настоящий, весьма схожий, например, это сущая истина. Или там он старый приводит, он, вы знаете, в какие века писал словарь свой, «Кулаки – сущие мошенники». Нашел я в словаре далее. «Сущий, вылитый он, две капли воды». То есть есть это слово в употреблении человеческом, и есть оно в отношении Бога. Вот там, где в отношении Бога, мы помним эту экзистенцию. Да? То есть экзистенция – это когда вечный, всегда существующий. Поэтому сущий – имя его. Он когда-то сказал Моисею, как кот, когда все верили в богов временных, проходящих, одни боги заменяли других. Народы друг у друга копировали богов, они обрастали новыми какими-то легендами. Я не буду погружаться, я на курсе религоведения учился, там каких только легенд нет про божества, и как они там, простите, сношались, и какие у них дети были, и что там произошло дальше, и целый Олимп у Зевса, и другие божества. В общем, давайте в это не будем погружаться. Суть, что все те боги не есть боги, говорит нам Священное Писание. Один есть Бог над всеми богами, так называемыми богами. Более того, Павел говорит, приносящий Богу жертву, приносит ее бесам. Поэтому за теми божествами стоят бесы. И надо быть очень аккуратными. Когда вы пытаетесь как-то, вот такое сейчас есть нео или нью язычество, дереву, обстоятельствам, фэншуй и всяким другим, так сказать, каким-то стихиям мира поклоняться, то будьте аккуратны, звезды, гороскопы и так далее. Над стихиями мира вы сами кладете голову в западню, кладете ее, можно сказать, под гильотину. Дьявол вас не пожалеет. Поэтому все спасение только в сущем. Он сказал, когда ты придешь к нам, сущий сказал тебе, я есть многогранного Бога, мы не перечислим всех его свойств, поэтому существует там, кто знает, опять же, академические термины, богословие так называемое, когда Бог, мы о Боге говорим, кто Он есть, да, и есть богословие, как, кем Он точно не является. Ну, не буду употреблять этих слов, чтобы не перегружать Зинаиду, потому что она у нас человек не очень, так сказать, грамотный даже. Поэтому простым языком, Зинаида говоря, сущий – это по большому счету, кроме естественного земного употребления этого слова в значении истинный, верный, есть сам Бог, существующий всегда. Сущность по Ефремову – это внутреннее содержание предмета, обнаруживающееся во внешних формах его существования. Это философский в том числе термин, поэтому еще раз, внутреннее содержание предмета, обнаруживающееся во внешних формах его существования. Хочу заметить, что слово «предмет» употребляется не как только неодушевленный предмет, но и предмет иногда бывает предмет обсуждения, который может быть и одушевленным. Поэтому, например, предмет математика, да, это не предмет, вот, который лежит там в классе, а это некий объект обсуждения. Поэтому вот внутреннее содержание, как бы характеристика, это то, к чему я уже вас подвел. Поэтому мы можем про сущего Бога сказать его сущность. Его сущность в том, что он свят, что он справедлив, что он милосерд, сострадательный, что он Бог есть любовь. И многое другое перечислять – это уже его сущность. Если сущий – это то, что он собрал все то, что он имеет, и это вечно было, вот полная картина. Спасибо, Зинаида, за очень такой интересный вопрос. Ну и тут же попутно, это я уже из нашего чата, синергия, правильное ударение на «и». Синергия. Греческое слово «соучастие», «содействие». Синергия в христианском богословии – это концепция, согласно которой спасение достигается при помощи сотрудничества между божественной благодатью и свободой человека. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, о каком спасении и сотрудничестве идет речь конкретно? Как понять это слово? Что кроется под этим словом? Не говоря уже о словах «синергия», «концепция» и так далее. Это тоже задает Зинаида. Раисе спасибо за то, что она поместила это как справочку на нашем чате, а Зинаида увидела и стала вникать. Давайте поможем Зинаиде. Зинаида, я думаю, что вы знаете, если кратенько вам объяснить, слово «соединение». Вот соединение в русском, так сказать, смысле, да, переводе этого греческого слова «синергия», «соединение», в себе таит как бы два таких основных корня, скажем так, или частичку, «со» – соединять, и «единение» – каких-то много или двух сущностей, да, вот мы говорим, чего-то, да, в единое. Вот частичка «с» всегда, чаще всего в русском языке, является соединением чего-то. Так вот, смотрите, очень просто. Синергия, синергия, энергия. Энергия Бога, всемогущего Бога, который спас человека. Ни по делам, ни по каким-то его заслугам. Еще всех тех, кто еще даже не родился. Он дал одно спасение однажды в Иисусе Христе. Вопрос. Он просто всех автоматически спас и все? Нет, скажете вы мне. Нужно без веры Богу угодить невозможно. А вера кого? Самого Бога в себя? Нет. Может быть, он кому-то раздал веру, кому-то не раздал? Нет. Он дал веру всем, и если человек употребит это свойство души, руки взять и возьмется за эту руку спасения, которой уже все достаточно, мы ничего не прибавим к спасению, то вот тогда и получается синергия. Пусть это будет 1%, но данный Богом там 2, ну как 98 или 99 и 1 из 100. Поэтому в целом спасение, если говорить его предметно, не со стороны только Бога в Иисусе Христе, и не со стороны человека, который будет грести этим 1% и никогда не выгребет, а когда это вместе действие происходит. Вот что обозначает слово «синергия» – соединение двух энергий, если дословно. Андрей задает вопрос. Я обещал, Андрей, спасибо за твой вопрос, за твое терпение. Добрый день, пастор Андрей. Атеисты иногда с издевкой задают свой известный вопрос. Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять? Ответы на него имеются самые разные. Как бы вы ответили? Ну, действительно, ответов на него много. Я, честно говоря, не коллекционировал эти ответы, а у меня даже их много, потому что этот вопрос многогранный. Первое, Бог не безумец. Как только мы говорим слово «Бог», мы говорим, должны подразумевать абсолют. Абсолют мудрости, абсолют любви, абсолют добра. Абсолют, знаете, он не творит просто так что-то. У него все, что он говорит, связано с его сущностью. Вот его характером, это истекает из него. Настолько это соединено, что Логос является Богом и учением Иисусом Христом неразрывно. По-моему, в еврейском как-то это звучит «деверим», да? Когда Бог сказал «да будет свет» и стал свет. У него не бывает так, что это у нас бывает. «Да будет свет», сказал монтер, да, и на полу разжег костер, да, потому что не было света. У него не так. Если он что-то говорит, то, что он говорит, уже производит действие. И поэтому действие Бога и слово, они настолько вместе, что их нельзя по отдельности рассматривать. Нельзя. Еще замыслы Бога можно, нереализованные, но сказанное слово написано не возвращается к нему тщетным, но производит работу определенную. Вот какая мощь в слове, как мы должны ценить слова, особенно тогда, когда мы по образу и подобию. Поэтому первый, самый очевидный вопрос – Бог не безумец, и поэтому он не творит ничего того, что противоречило бы его сущности. То есть пытаться создать что-то, что он не может поднять, даже пытаться, это, наверное, свойственно только людям с Вавилонской башней или с чем-то еще. Но Бог этого не делает по определению. Но все-таки есть не прямой, а косвенный ответ на этот вопрос. А он уже сделал это. Он создал человека, который вправе выбирать Творца или нет, поклоняться ему или нет. Он передал нам это право, и он сказал: «Избери жизнь». Вот путь благословения, вот путь проклятия. Все стою у двери и стучу. Зачем все это, вот столько повелительного наклонения? Избери, ведь это же сыночек, избери. Вот смотри, есть два пути. Я вижу, что ты, может, не по правильному пути идешь. Вот это, иди сюда. Но если Бог за нас решает, то зачем это все? Это получится, как сейчас говорят, просто какой-то театр или цирк. Вот в том-то и дело, что Бог создал человека с правом выбирать. Из-за человека, как бы он не действует, он действует ровно до территории человека, его выбора. Почему человек и будет судим? В противном случае судить предметы, которыми ты руководил, но это тоже глупость. Это то есть тоже не присуще ни Богу, даже ни людям, но только, может, не совсем здоровым людям. Поэтому есть два, как минимум, ответа. Бог создал человека. Иногда человеческое сердце как камень, и оно твердое, и оно богоотступническое, и оно богоборческое, и оно не желает принимать своего же Творца, и где-то отчасти осознает, и совесть там где-то жгет. И вот поэтому Господь стоит и стучит. Поэтому все Господь сделал. Господь, даже незримый Бог, воплотился и пришел, как человек написано, в Иисусе Христе, смирил себя до смерти и смерти крестной. В богословии есть такой термин, как добровольное, добровольное, вот такое самоограничение. То есть Бог ограничил себя телом нашим, таким же, как у нас. Христос был во всем подобен нам, кроме греха. И чтобы и искушаемым помочь, мы видим характеристику Христа. Христос есть Бог. Это Иегова, воплощенный на земле. Иммануил, с нами Бог. Вот кто такой Иисус. Это и все пророки говорили. И кто недопонял что-то, читайте внимательно Писание. Татьяна задает вопрос. Андрей Юрьевич, ответьте на вопрос, пожалуйста, сегодня. Чем отличаются дети Божии от детей дьявола? Формулировка «дети дьявола»… Да, сразу отвечу кратко. Не по происхождению эти формулировки. Если бы по происхождению, то тогда была бы целая каста каких-то особых людей, верующих. А дети дьявола, ну, те, которые изначально дьяволом сотворены, значит, они пойдут все в ад, потому что они не Богом сотворены. Нет, нет, еще раз нет. Творит детей всех Бог, и мы просвещает всякого человека, Иоанн пишет в первой главе, приходящего в мир. Но вопрос другой. Вот это опять выбор человека. И вот когда человек выбирает, избирает Христа, а почтивший сына почитает и отца, никто не приходит к отцу, как только через меня, говорит сам Иисус Христос о себе. Поэтому не думайте прийти к Богу другим путем, только через Иисуса Христа. Здесь… Ну, может быть, для кого-то это жесткий, единственный путь, но верный. Единственный верный среди сотен путей. Да, иногда люди не слышали о Христе, они просто верят в Бога и по совести живут. Это отдельная категория. Если вы сейчас уже услышали, вы уже к ней не относитесь, к этой категории. Потому что вы услышали, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Отвергающий, не имеющий сына, не имеет и отца, не имеет жизни вечной. Принимающий сына в сердце, в буквальном смысле, вот в духе, да, как мы говорим, Дух Святой входит в нас вместе с принятием Христа и раскаянием, и очищением нашего сердца от грехов, принимает жизнь вечную, принимает и Отца. Поэтому вот такая взаимосвязь, Христос – мост. Поэтому мы становимся детьми Божьими не по факту рождения, а по факту следования. А сколько в интернате людей, которых бросили родители, их воспитали другие? Они говорят: вот мои папа и мама. Не по факту рождения, а по факту воспитания. Я думаю, что здесь долго не надо останавливаться. К уверовавшим в 8 главе Евангелия от Иоанна Христос сказал: «Вы дети дьявола». Они говорят: «Мы дети Авраама». Он говорит, Авраам рад был бы увидеть мои дни. Он говорит, тебе нет 50, и ты говоришь, что ты видел Авраама, а он говорит, я сущий. Вот я вам кратко рассказал конец 8 главы. Проверьте меня, проверьте и прочитайте. Христос если говорит, я сущий. Они схватились за камни и хотели его побить камнями, потому что кто называет себя Богом, тот ну, или богохульник, да, или, так сказать, лжец. Его надо побить камнями. Вот все попытки объяснить это другим каким-то облегченным вариантом, но он просто сказал, я существую, ребята, я среди вас. А что тогда им за камни хвататься? Ну, какой-то не совсем здоровый, вроде бы он Авраама видел. На самом деле Христос сказал, я всегда был. Вот мы уже об этом сегодня говорили. Вот дети Божии – это не по факту признания просто Христа, а по факту следования за Ним и исполнения Его слов. Там это четко написано. Он говорит, вы признали меня? Они написаны, и сказал к уверовавшим иудеям. Он говорит, соблюдите мои заповеди, соблюдите мой закон, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Они говорят, нет, а мы и так свободны. Он говорит, а вы дети дьявола. Поэтому вопрос, Татьяна, могут ли дети дьявола становиться детьми Божьими? Ну, конечно. Иногда Бог видит обратный пример, как нас присвоил сатана и держит в своем интернате, а он подходит к этой решетке и говорит, сыночек, посмотри, мы даже похожи, иди ко мне, освободись от этого плена, я тебе дам как оружие, как освободиться от этого, только покайся, ты же мой сын, я тебя сотворил. Поэтому факт рождения и факт жизни, поэтому бывает в последний момент, Христос разбойника, мы вспоминали в прошлой программе, спас именно в последний момент. Ну и еще здесь, конечно, много было обсуждений на тему воскрешения тех, кто воскрес в момент, когда Христос сказал «совершилось». Кстати, все четыре Евангелия надо вместе читать, надо вот такую компиляцию, как говорят, сделать или обобщение для того, чтобы полную картину увидеть. Матфея приводилось место 27 глава, 52, 53 и 54 стихи. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресению вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, внимание, вы там в рассуждениях не дочитали этот текст, и знаете, как рассуждали? Видя чуть ли не этих воскресших. Нет, видя землетрясение. Про сотника закроем тему. Он не воскресших видел, а он видя землетрясение. И все, не все бывшее, да, а, да, и все бывшее, то есть и все происшедшее, тьму, землетрясение, все, что он мог видеть тогда, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. То есть, по сути, он признал его Богом. Так вот, по поводу этих людей, которые воскресли. Здесь много, конечно, загадок. Матфей пишет только об этом месте. Иоанн и Лука и Марк об этом не пишут. Но, тем не менее, мы знаем, что это свидетельство со всех сторон. И здесь принцип дополнения. Вот так же, как Матфей не пишет слово, не говорит «совершилось», о нем пишет другой евангелист, и мы должны это вместе соединить. Поэтому после того, в 19 главе, после того Иисус, зная уже зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось» и, преклонив главу, предал дух. То есть, что делает Христос? Он шел до последнего, унес эти грехи, и вот уже еще при жизни последние вдохи его на земле, а он уже знал, что совершилось. И говорит, совершилось, и это были последние слова, и он испустил дух. Но там еще есть евангелист, который говорит, прими дух мой, да? Вот, там семь слов, да, которые Христос говорит на кресте. Преклонив главу, предал дух. И так написано, вот мы читаем послание к Коринфянам, о том, что последний, вот Адам, это Христос, и что он совершит эту победу. Что Христос делает? Смотрите, на Пасху мы поем песню. «Смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал». Христос сошел в места преисподней для того, чтобы освободить там людей. И он действительно первый в значении сам сошел, не в значении, до него еще были воскрешенные люди, воскрешенные люди, но не сами воскресли, а силой Бога. Вот он есть первенец, значение, что у него не было ни одного греха. Он протарил эту дорожку, и он освободил грешников, которые смерть удерживала жалом смерти. В чем же жало смерти? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Здесь надо разбираться не с воскресшими, а со смертью. Тогда все станет на свои места. Последний же, в этой же главе пишется, последний же враг победится смерть. Это 26 стих. Потому все покорил под ноги его, когда же сказано ему «все покорено», то ясно, что кроме того, который… Когда же все покорил ему, то есть мир физических явлений, он закончится. Все видимое временно, они видимы в следующую пятницу. Пусть Бог нас благословит, готовьте вашу раму, да благословит нас Бог. Кому я не успел ответить, давайте будем молиться, чтобы была следующая пятница, и были эти ответы в эфире. С Богом!